уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 октября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, журналист Глеб Черкасов. Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить 7373948. Срочное сообщение, я с него предлагаю начать. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев только что во время заседания Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам потребовал от губернаторов прекращать вранье и манипуляции со статистикой. Он еще пригрозил неприятными последствиями. На ленте агентства РИА Новости есть прямая цитата: «Вранье необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляциях со статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные». Все.
Ну, конечно, можно сказать, что мы начали жить в новую эпоху, прекрасную и светлую, но так не прекратится, потому что, чтобы запомнили, что врать и манипулировать со статистикой нельзя, надо как минимум одного человека показать, как он это делал. И сказать, что вот все, а завтрашнего дня одна неверная цифра, и что-то будет уже плохо. Но знаете, в чем проблема?
В смысле, показать, наказать его, что ли?
Ну, по крайней мере, обозначить. Вот так вот обманывали, больше так не надо, пусть человек работает, он же точно уже так не будет, наверное.
Но нет, подождите, вот Медведев, я ведь не все процитировал, да. Вот он говорит, по поводу цифр по смертности, мы же понимаем, что происходило, скрывали цифры, показатели менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, касается и онкологии. Ну уж куда конкретнее? Или надо фамилию?
Фактически премьер-министр воспроизвел строчку из любимого советскими людьми сериала «Следствие ведут знатоки». Если кое-кто, кое-где у нас порой честно жить не хочет, ну и так далее, да, значит, ну, если вранье по статистике – это преступление, а с моей точки зрения это вполне себе преступление, по крайней мере, влекущее за собой служебные последствия, то надо показать, кто врет. А то, получается, по версии Госдумы, Минэкономразвития обманывал или там чуть-чуть так, не так рассказывал про общий экономический рост. Теперь со статистикой по онкосмертности и по сердечно-сосудистым что-то. Получается, что статистика сама себя, как унтер-офицерская вдова, перевирает.
Да нет, это не статистика перевирает. В данном случае Медведев говорит, что он имеет в виду региональных руководителей.
Каких? Их 85.
Ну нет, их более чем 85.
Нет, 85 у нас 85 глав регионов, у них есть подчиненные. И, кстати, значительная часть из этих людей состоит в партии, которую возглавляет господин Медведев. И вот где-то кто-то должен... Тоже получается так немного по-премьерски. Кто-то должен сказать, кто именно обманывает, да, потому что действительно распределять деньги и вообще руководить страной, в которой все цифры довольно условные получаются, да, потому что, представляете, вот если бы такие вещи сказал какой-нибудь лидер оппозиции, ему бы сказали, что вы очерняете, да, что действительно.
Ну, да.
А тут премьер-министр фактически говорит, вот статистика неверна. По смертности особенно, ну, значит, кто-то должен за это отвечать уже сейчас. Или как? Или подождите, вот как себе представляют, вот до этого статистика была неверна, потом накрыли покрывалом, махнули волшебной палочкой, и вся статистика наладилась. Ну, просто так же это не будет.
Нет, почему? Медведев говорит, если в дальнейшем кого-то поймают, последствия будут весьма неприятными. Получается, тогда то, что сейчас, не надо наказывать, что ли?
Ну да. А как это?
Хорошо. А теперь про другое. Тоже срочное сообщение. Прямо сейчас Следственный комитет сообщает, что выявил 6 лиц, которые применяли в Москве насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков. Пока никаких подробностей. Следствие говорит, что 4 новых фигурантов по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны, 2 скрылись. Но я бы хотел обратить внимание, во время июльских массовых беспорядков. То есть беспорядки все-таки были.
Ну, Следственный комитет никогда не отрицал массовые беспорядки, как мне кажется. Следственный комитет находил множество объяснений тому, почему были эти беспорядки. Многих уже задержали, правда, многих уже и отпустили. Не всех, но многих отпустили, потому что выяснилось, что Следственный комитет оказался и вообще следственных органов недостаточно материала для того, чтобы убедить суд, который, как мне кажется, при всей своей судейской отстраненности был не то чтобы сильно расположен к участникам московских событий. Ну, надо посмотреть, что они предложат. Ну, пока, понимаете, пока у нас осень, и пока все дальше время отходит от этих июльских событий, они становятся все более и более масштабными. Потому что уже комиссия Госдумы, Совет Федерации нашла невероятное иностранное вмешательство. Уже Следственный комитет нашел организаторов. Уже и все. То есть, получается, знаете, как со статистикой. Получается, что вот до этого статистика была неправильная, а сейчас будет правильная. То есть до июля было неизвестно, насколько все плохо, а вот с июля как раз оно и вскрылось. Ну, мне кажется, это тоже немного странно.
Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Барша и Владимир Емельянов. Вот фамилии, которые приведены в сегодня только что опубликованном пресс-релизе Следственного комитета. Я уже прямо на сайте смотрю. И вот тут речь идет о том, что один, значит, действуя группой лиц, двое, Лесных и Мартинцов, напали на сотрудника и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных другого правоохранителя ударил ногой. Еще один подозреваемый, Баршай, напал на сотрудника, толкнув его с разбега в спину. Еще есть противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого этот Емельянов силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей. В общем, они задержаны, по местам их жительства проведены обыски. Еще двое лиц скрылись, но тут не указано, кто конкретно. Но вот эта вот настойчивость, она о чем, с вашей точки зрения, говорит?
Следственный комитет не намерен отступать, и он намерен доказать, что беспорядки, события 27 июля и 3 августа были, во-первых, аж срежиссированы, во-вторых, это было больше похоже на восстание, чем это хочет, чем это кажется многим другим, чем, например, мне. Это было мало похоже на восстание, уж точно. И, собственно говоря, Следственный комитет не может взять так и просто остановить это дело.
Вот Виталий из Филии пишет нам через Телеграм, напомню, говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Они нагнетают ужас, чтобы потом неповадно было, ну, чтобы ничего, как в Париже, к примеру, не сделали.
Значит, как в Париже, у нас даже и в 93-м году не делали. Ну, в 93-м году было сколько-то более-менее близко к этому. После 93-го года ничего, как в Париже, у нас точно не было по степени беспорядков и по степени интенсивности сопротивления граждан полиции и столкновений. А я хочу сказать, что после болотного дела прошло 7 лет. И мы видим, что сейчас московские протесты остаются, я настаиваю на этом, такими же спокойными и неразрушительными, да, но выходят, ну, появляются новые люди, которые готовы протестовать. Я думаю, что такая логика устрашения, она не очень работает. Она в каком-то смысле действует, потому что все чаще можно говорить о том, что в 2011 году, в 2012 ходили одни люди, да, теперь другие, ну, там, подросла новая молодежь, да, и никакого кумулятивного эффекта не происходит. Но проблемы это не снимает. А кроме того, как я понимаю, в других городах, в том же Шиесе, в том же Екатеринбурге, все это было гораздо более акцентировано. Там дело не возбуждают, как я понимаю. Может, я уже что-то не знаю. Но вопрос в том, что просто следственное... У нас не принято, у нас суды не очень-то выносят оправдательные приговоры, и у нас Следственный комитет не очень любит прекращать дела, которые инициировал. Ну, такого рода.
Шиес. Вы только что упомянули, там все продолжается, там на охрану, вот из новостей последнего времени, на охрану эхотехопарка напали хулиганы, появилась коалиция, на станции произошла потасовка между активистами и сотрудниками частного охранного предприятия. Сегодня по поводу одной из активисток заговорили довольно много, довольно часто и много в новостях сегодня ее фамилия возникает. Оказалось, что у нее то ли нашли порнографию, то ли ищут порнографию. Это не первый разговор по поводу того, что люди политически активные или так или иначе критикующие власти оказываются на самом деле нехороши. У кого-то находят наркотики, у кого-то находят порнографию или пытаются найти. Как это охарактеризовать? Власти противостоят только люди какие-то неправильные?
А что, нашли или ищут?
Мы
или...
пока не знаем, мы знаем, что были обыски.
А, нет, потому что искать-то можно довольно долго. А... И в... вообще-то, да, есть такое дело, что всем же, конечно, хочется, чтобы очень-очень хорошие люди в очень-очень хорошем месте делали очень хорошие дела с очень-очень хорошими мыслями о том, как будет все очень-очень хорошо, да, соответственно, напротив, были с противоположным знаком. Каждый раз, когда вот возникает эта некая греховность тех, кто выступает против, против властей или против каких-то отдельных действий, потому что в том же ШЕСе вряд ли протестуют против всего, я понимаю, их беспокоят в основном экологические проблемы, вот всякий раз, когда это возникает, хочется так задать вопрос, а если бы эта активистка не протестовала, то пусть бы она держала дома сколько угодно порнографии, если она там есть.
Оксана Владыка ее зовут, она адвокат, она представляет интересы защитников ШЕСа по административным протоколам, и вот СМИ сегодня пишут, что эти обыски связаны с распространением порнографии во ВКонтакте.
Не очень интересуюсь этой стороной жизни, но чего-то мне кажется, что если бы Оксана Владыка не была бы на стороне защитников ШЕСа, то у нее бы было меньше проблем. Нет, это, смотрите, это, грубо говоря...
692-й просто пишет, что это же вот что означает, что на каждого есть папочка.
Конечно. Но как еще, слушайте, но как еще?
Кто без греха? Это 692-й, в смысле, с папочкой вспомнил. Кто без греха, значит, будьте любезны.
Нет, это вопрос в том, что главный грех — это, получается, выступление против начальников в том или ином смысле. А раз выступил, то, значит, остальные грехи прикладываются. Если этого нет, то, значит, и прочие грехи тоже пока могут быть... не помянуты. Не знаю.
Но это скорее придуманные грехи или это действительно реальные папочки, в которых власти, которые настолько информированы о гражданах, собирают все вот это потихонечку, буковка к буковке?
Слушайте, ну, бывают самые разные случаи. Я не видел аккаунта этого человека в ВКонтакте, я не могу сказать, что там есть, да. Каждый раз вроде как есть доказательства, но мы же знаем, что доказательства, они вчера есть, завтра могут быть, а сегодня их нет. Да, такое же довольно часто происходит. А что имеется в виду под порнографией? Кроме того, там что имеется в виду, что она этим занималась в коммерческих целях?
Пока еще раз, это всего лишь данные средств массовой информации, и подробности надо ожидать, видимо, в ближайшее время.
Ну, да, будут подробности, будет яснее.
Но... Вот с этими подробностями-то и вопрос, потому что Виталий возвращает нас к разговору о предыдущей, как бы, теме, о московских делах. Он говорит, с вашей точки зрения, как можно оценить иски, к примеру, ладно, Мосгортранс, Метрополитен, ресторан Армении, иски полиции, то есть иски правоохранительных органов, это какая-то новая тактика? То есть, получается же, все-таки правоохранители должны эту работу делать?
Ну, они должны ее делать...
Не в таких объемах?
И не на таком периметре, не выходной день. Я, честно говоря, думаю, что это довольно известная штука, когда... С одной стороны, пытаются задушить штрафами политических оппонентов, но это-то бог с ним. А с другой стороны, собственно, политический протест признается настолько ненормальным и антиправительственным действием, да, что он уже сам по себе влечет штраф. А уж устала полиция или нет, непонятно. Понимаете?
Да.
Но... И в этом смысле, это то же самое, что возможное нахождение какого-то контента, который можно признать таким, а можно признать сяким, в каком-то смысле это признание общей греховности, в тот момент, когда ты говоришь, что ты с чем-то не согласен, ты начинаешь выходить за флажки. А когда ты выходишь за флажки, тут еще ничего, а за флажками дикое поле, где ты, во-первых, всем должен денег, во-вторых, у тебя все, что ты делаешь неправильно, и вот это, а в-третьих, тебя могут посадить просто потому, что кому-то из Росгвардии показалось, что выкидывая что-то в урну, ты пытался просто наполнить урну, чтобы швырнуть ее в чековформе. И в этом смысле происходит некое действительно... Можно назвать это акцией устрашения, а можно указать это акцией предостережения, что как только ты флажки пересек, то значит у тебя проблемы. Но знаете, в чем тут главная трудность? Флажки все время переставляют.
Хорошо, но если флажки переставляют, то тогда получается, в принципе, любой может попасть, даже не выходя за эти флажки. Он не знал.
Ну, как я понимаю, случай с актером, которого взяли на Пушкинской площади, он же точно никуда не собирался. Он об этом постоянно говорил, что он был далек от протестов, от тематики московских выборов, но милиция решила, что он опасен. Его взяли так довольно жестко.
А можно какой-то рецепт, как сделать так, чтобы тебя не взяли? Ну, потому что флажки переставляют и все такое прочее. Можно как-то гарантированно пройти по полю для того, чтобы не выйти за флажки?
Ну, наверное, он есть. Наверное, он есть. И в конце концов, есть люди, которые ходят на массовые акции, с ними ничего не происходит. Ничего, кроме там некого нервяка. Есть люди, которых загребают в... которые загребают в милицию, потом отпускают. Но скажите, мы вот на этот вопрос мы ищем ответ. Чтобы дать какой-то лайфхак людям, которые нас слушают.
Но вроде как нельзя тогда лайфхаки подобного рода давать.
Да, абсолютно. Нет, тут есть одна закономерность. Одна закономерность есть, скорее реагируют на последовательные действия, нежели на какие-то разовые. Хотя и с разовыми можно попасть.
Просто вот 692 пишет, получается, что вопрос в неком неоднозначности толкования закона. Можно этого избежать?
Можно, если закон будет четким, во-первых. Во-вторых, будет четко, так же, как со статистикой, установка на то, что он должен быть совершенно, с одной стороны, абсолютно... логичным, а с другой стороны, чтобы была какая-то соразмерность.
Пресса бурлит. Настроение страны, население страны настроено очень негативно и напряженно по отношению к этому вопросу. Это рассматривается как решение политическое, а не юридическое. Это не про Российскую Федерацию, это про государство Израиль. Там сейчас происходит это, потому что в Российской Федерации, в свою очередь, вынесен очередной приговор по делу. По делу гражданки Израиля Наамы Иссахар. Вот тут тоже многие увидели... особенное решение, не очень основанное на законе. Но, с другой стороны, там ведь все понятно. Она и не отрицает.
Она не отрицает. Как я понимаю, она летела транзитом.
Да.
Как я понимаю, это у нее было в багаже.
Да.
А ручной клади или в большом багаже?
Судя по тому, что мы видим в средствах массовой информации, речь шла о том, что к этому багажу она не имела и не могла иметь доступа до возвращения в Израиль.
Вот, то есть... И там очень небольшой, небольшая доза.
Около 10 граммов гашиша.
Не готов оценить, насколько это много или мало. Но скажу так. Я очень бы хотел, чтобы, во-первых, по межгосударственным контактам этот вопрос как-то был решен, в общем, гуманистично.
В Израиле-то уверены, и даже на официальном уровне говорят, ее скоро нам вернут.
Вот, но... Было бы очень правильно, со всех точек зрения, если бы этот случай стал основанием для того, чтобы пересмотреть толкование и применение статьи нашей антинаркотической, чтобы за частное потребление, которое я совершенно не одобряю, за хранение, что я тоже не приветствую.
Ну, здесь главная проблема и главный срок-то за контрабанду.
А это что, надо было задекларировать, что ли?
Не очень понятно.
Вот. А за хранение и использование в личных целях, что мы еще раз повторим, мы не одобряем. Я так точно, и вы, как я понимаю.
Наркотики тоже... это вообще зло.
Абсолютно, наркотики зло. А не давали таких сроков. Потому что важно сделать так, чтобы дальше в Нижнем Тагиле, в Хабаровске, в Калуге, в Москве, где угодно, суды не раскручивали вот это вот каждое дело о каждой порции, да, на 8 лет. Потому что, понятно, наркомания — это зло, торговля наркотиками — это безусловное зло, и оно, и с этим надо как-то довольно жестко бороться, да, но брать за небольшую дозу человека и сажать его на 8 лет, а это такое, как мы помним, с дела Ивана Голунова, это довольно распространенная штука, и там тоже не всегда прозрачные следственные действия, и не до конца ясная мотивация у суда и тех, кто представляет ему доказательства, да, вот человек от нескольких лет в тюрьме, он не то чтобы сильно социализируется, сильно осознает и сильно будет после этого тяготеть к нормальной жизни, да?
Вообще вот это некий формализм при вынесении подобного рода приговоров, это проблема или это нормально? Ведь, насколько я понимаю, все прекрасно представляют, что госпожа Иссахар в любом случае, да, провезла на территорию Российской Федерации эти наркотики, но в любом случае не могла на территории Российской Федерации
их продать.
Да, к ним иметь доступ даже. Получается, что это формальный приговор и никак не учитывает детали. Или это нормально, это естественно? Кстати, многие об этом пишут из наших слушателей.
Это, как я понимаю, довольно распространенная практика. Главным образом тут важно, чтобы для у нас нет прецедентного права, но чтобы важно было, чтобы в дальнейшем было важно не то, что взяли гражданина другого государства, да, и поэтому с ним будет проще, да, но я думаю, что договорятся, да.
Но там еще отдельная история. Многие подозревают российские власти в том, что ее взяли и так приговорили ровно для того, чтобы получить назад некого гражданина Российской Федерации, который сидит в тюрьме в Израиле и может быть выдан в Соединенные Штаты Америки.
Да? Я вот этого не знал.
Во всяком случае, в СМИ Израиля пишут и даже фамилию называют.
А фамилия какая?
По-моему, Бурков. Сейчас я могу ее уточнить.
Ну, хорошо, это не важно, это мы потом уточним. Слушайте, ну, тут важно, чтобы, если будет какое-то смягчение, чтобы оно экстраполировалось дальше. Я не думаю, что мы будем помнить через несколько лет эту историю от начала до конца. Я думаю, что никто не, если так, как вы говорите, никто не заинтересован в больших мемуарах на этот счет. Но если будет определенное смягчение правоприменения, да, то это будет хорошо. Ровно потому, что каждый человек, который кричит: давайте сажать, 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 да, давайте, чтобы больше народу сидело в тюрьме, и тогда будет порядок, я каждому из этих людей рекомендую провести хотя бы полдня за решеткой.
Кричат о другом. 692 пишет: была бы она наша, закрыли бы лет на 10, а СМИ бы вообще об этом ничего не говорили.
А СМИ довольно часто об этом говорят, да, и я хочу сказать, что полно историй, когда молодых людей сажают на 4-6 лет вот по схожим причинам, у нас потом пишут, потому что они выходят и не могут устроиться на работу, потому что они не могут дальше социализироваться, и им проще, вот, познакомившись с этим миром, взять и вернуться в него, там, по крайней мере, кормят.
Программа «Умные парни», журналист Глеб Черкасов, это прямой эфир, можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить, но все это уже во второй части программы, прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Thank you. Продолжаем программу «Умные парни». Сегодня понедельник, 14 октября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость журналист Глеб Черкасов. Продолжаем разговор. Продолжали разговор все это время. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Значит, вы пишете, мы обсуждаем темы. Мы поговорили об израильтянке с наркотиками. И тут очень много сообщений. Значит, ну, во-первых, то есть, ну, что в принципе, это же преступление.
Конечно.
Ну, так, а тогда зачем вот эти детали рассматривать?
Какие именно?
Могла получить, не могла получить.
Слушайте, преступление не является однородным явлением, которое невозможно, его как раз рассматривать. Собственно, суд для этого и придумали, да? Чтобы он мог рассмотреть и принять в основании все доводы. Потому что есть некая такая, есть некая соразмерность. Соразмерность наказания преступлению. А еще раз повторяю, с моей точки зрения, я, конечно, не судья и даже вовсе не эксперт по этим вопросам, разница между личным потреблением и торговлей, безусловно, есть. А могла ли она реализовать или даже кому-то подарить или угостить этими наркотиками на территории Российской Федерации, тоже вроде нет, да? Я считаю, что 8 лет – это когда вы даете слишком...
Требовали 8, дали чуть меньше.
Ну, дали меньше, хорошо, требовали 8. Хорошо, давайте 6.
7.
Когда наказывают человека за 7, за такую-то дозу 7 годами, значит, предполагается, что вы следующего человека, которого вы возьмете с килограммом какого-нибудь неправильного порошка или с 5 килограммами какого-нибудь неправильного порошка, вы должны сажать, который вез его явно на продажу, вы должны сажать на 50 лет, да? У нас есть такие сроки в законодательстве? Хорошо, их можно ввести?
Нет.
Тогда все, кто причастен, когда вдруг когда-нибудь это расследуется про аргентинские, про самолеты с аргентинским белым порошком, да? Там что, там сотнями лет должно исчисляться?
Ну, в Америке выносят приговоры на сотни лет.
Мы не в Америке.
Мы не в Америке, действительно, поэтому давайте. Иностранные агенты, Левада-центр, все такое, но все-таки. Лозунг «Россия для русских» поддерживает каждый второй гражданин России. Две трети населения хотят ограничить проживание в стране чужаков.
Так.
Настроения, которые, по данным социологов Левада-центра, резко растут второй год подряд. И тут вот, например, московский комсомолец в этой связи пишет о глубинном антисемитизме в стране.
На основании вот этого вопроса?
Ну да.
Но чужаки же далеко не все евреи.
Это правда, но тогда хорошо, Россия для русских. Прежде этот лозунг был, мягко говоря, не очень, ну, признанным, что ли, в публичном пространстве.
Ну, знаете, слава России тоже в 90-е годы, в первой половине, была не очень распространенным и даже принадлежала довольно радикальной организации «Русское национальное единство». Потом это стало шире использоваться. Это, знаете, это бесконечно долгий вопрос, кого и кем считать. Кто такие, как я понимаю, даже у националистов, давно не первый год и не первое десятилетие изучающих этот вопрос и пропагандирующих этот лозунг, у них нет считать по крови, по языку, по отношению, по заслугам. Я хочу сказать, что вся работа пропагандистской машины построена последние много лет, наверное, лет 10 так точно, а с 14 года так совершенно очевидно, на том, какое у нас замечательное государство. Следующий этап. Раз замечательное государство, то и люди здесь тоже неплохие, да?
Да.
Это следующее логически. Ну, пока все хорошо. А если люди здесь неплохие, то, значит, давайте вот ограничим их число, а то вдруг...
Тогда все остальные хотят приехать и занять их места.
Конечно. Это первый момент. Второй момент. Сколько я могу судить, с жизненным уровнем у нас не то чтобы все здорово последние годы, да? Это признают даже статистика, которую сегодня пристыдил председатель правительства, она тоже, в общем, не ахти. Свидетельствует в пользу роста дохода граждан. Но есть проблема среднего чека, я ее называю так. Роста среднего чека для гражданина, что все дорожает. И в этот средний чек, кстати, входит и мусорная реформа, и пенсионная реформа, и все, что хочешь. И вот это бесконечный разговор о том, какие мы великие, какие мы замечательные, вместе с растущим средним чеком, создает некий очень тревожный зазор. Потому что люди начинают думать, раз все так хорошо, как говорят, а у нас немного трудно жить, значит, что-то мешает, да? И вот чужие – это первая идея, что мешает. Ну, это самое простое объяснение. Для этого не надо ничего делать, не надо всерьез думать.
Это не то, в чем людей уверяют, и они начинают в это верить. Это то, до чего они доходят сами?
Ну, послушайте, в конце концов, мы же, во-первых, республика у нас в кольце врагов, судя по официальной пропаганде, да, это первый момент. Второй момент, это, безусловно, довольно настойчивая пропаганда того, что мы самые лучшие. Но этим занимаются все. И, возможно, это есть в каждой стране. Только мне на каждую страну, мне совершенно все равно, потому что в моей стране это дает некий... это дает довольно сильный уровень напряжения. Это вносит дополнительное напряжение в без того непростую социальную обстановку. Вот вспомните, некоторое время назад был большой накал из-за мигрантов. А мигранты понаехали, не хотят платить налоги, хотят просто зарабатывать деньги. Потом это как-то стихло. За счет чего стихло, за счет чего это возникло? Вопрос далеко не простой, потому что ведь рано или поздно может получиться так, что этих мигрантов не будет. И не будет вот этой дешевой рабочей силы. И тогда вот они, как им, как быть-то?
Тогда мы, наконец, начнем работать, нам будут платить нормальные деньги, экономика будет развиваться. Вот такая логика.
Нет, подождите. Дело в том, что деньги, наверное, может быть, и будут платить, но это логика любого такого перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, когда... страна, которая вышла на определенный уровень развития, ее граждане не хотят заниматься черным трудом. Ну вот просто, я помню, как это было в советские времена, когда мастера заводов, которые получали по тем временам 500 рублей, хотели, чтобы их дети не шли на их место зарабатывать те же 500 рублей и быть очень уважаемым человеком, потому что ты рабочий, это основа советского государства, вот тебе партия, вот тебе то, вот все. Они хотели, чтобы их друзья, чтобы их сыновья шли в инженеры, получили 120 рублей, и были менее уважаемой частью общества. И возвращаясь, собственно говоря, в отношении к чужакам, наверное, вот это вот раздражение, оно просто выливается в некое в отношение к тем, кто не такой. Да?
Так, а делать-то с этим что-то надо? Это вообще проблема для общества?
Да, конечно, проблема. Потому что, знаете, вот по моему убеждению, Советский Союз мог перенести экономические трудности. Он переживал довольно более тяжелые моменты в конце 80-х, чем в конце 80-х. Советский Союз мог пережить... не самых умелых управленцев. В конце концов, во все поколения в Советском Союзе управленцы бывали хорошие, а бывали не очень, и средний уровень был не то чтобы. Но Советский Союз, с моей точки зрения, доконала межнациональные конфликты. Вот когда вот это вот, когда они начались в 87-м году, да, вот все пошло по нарастающей, и уже там любые попытки как-то это дело остановить, они проваливались. Потому что к 90-му году, на одной части Советского Союза шла почти полноценная война, еще было несколько горячих точек, которые готовы были возникнуть серьезнейшие конфликты, а, соответственно, армии и МВД на все не хватало. И если граждане современной России, да, и тогда же была четкая установка на всем Советском Союзе. Вот сейчас мы погоним чужих, и будет все хорошо. Под чужими понимались самые разные люди. И действительно получилось, стало много государств, и они начали гнать из некоторых государств, почти, ну, там, из России нет, а Россия, может быть, не очень сильно принимала тех, кого в нее гнали обратно, да, но из всех государств начали гнать, и никому лучше от этого не стало. Так вот, если сейчас граждане России, которые в массе своей, я убежден, считают распад Советского Союза вслед за президентом крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, да, если они не хотят этого повторения, да, то, может быть, про чужих стоит думать поменьше, а больше думать о том, а что с этим делать, не знаю, потому что накал вот этот вот, он достигается легко, а спадает очень медленно.
А он еще спадать же может, когда ты смотришь по сторонам, но вот, пожалуйста, Александр Риттер из Германии пишет: «Живу тут 20 лет, вижу, как деградирует страна от количества мигрантов, это ужас».
Он там 20 лет живет?
Ну, вот так пишет, да.
А когда он приехал, от него все расцвело?
Он не пишет.
Жаль.
Тогда еще, в каком кольце врагов в Кремль очередь стоит? Путин мотается по миру, как электровеник, пишет 692-й, в том смысле, что нет такой проблемы изоляции Российской Федерации.
Ну, недавно еще была, кроме того, кто у нас друзья-то? С друзьями-то довольно сложновато, сейчас два наших друга между собой воевать готовятся. Дай бог, чтобы это не произошло, Эрдоган и Асад. Нам будет сложновато. А я хочу сказать, что может быть, если бы начальники догадывались в 2014 году, что в 2019 году будет, в общем, довольно благоприятная международная обстановка, может быть, они бы и не грустили так громко о том, что у нас мало партнеров, да, и это бы не экстраполировалось дальше вниз. Но сейчас есть как есть.
Теперь по поводу вот этого, значит, и так общество как-то слегка неправильно смотрит на то, что происходит в нем, прежде всего с людьми, которые сюда приехали, и это же надо как-то корректировать. И это в любом случае, наверное, проблема государства.
Да.
Так вот, есть же второй вопрос, который возник в полном объеме как раз на прошлой неделе, и тут тоже, как кажется, корректировать надо, и больше того, судя по всему, пытаются корректировать. Вот Валентина Матвиенко только что заявила, что она выступает против возвращения смертной казни. Я как раз говорю по поводу того, насколько совсем в другой плоскости заговорили о необходимости возвращения смертной казни после последних событий в Саратове. Так вот, а с этим можно что-то сделать? Общество требует смертную казнь.
Я же говорил в первой части программы, что каждый, кто орет, что надо кого-то посадить, может провести полдня за решеткой.
А общество не хочет этого.
Почему?
Ну, потому что, а зачем? Мне-то за что? Я-то молодец.
Пока есть возможность судебной ошибки или ошибки следствия, она есть всегда, то смертная казнь может оказаться преступлением. Я думаю, что все эти аргументы за и против, они звучали много раз. Мы, честно говоря, ничего нового придумать не можем. Опять же, я понимаю...
Тут проблема противостояния настроению. Вот, пожалуйста, Матвиенко, она тоже говорит, нет, не надо возвращать смертную казнь.
Слушайте, противостояние настроениям, если есть такая проблема с настроениями, и если их надо всякий раз учитывать, то давайте, может быть, обсуждая вопрос о смертной казни, вернемся к вопросу о пенсионной реформе. Вот уж точно общество не поприветствовало это мероприятие, да? Ничего, прошло, там рассказали новую формулу.
Смотрите, прекрасно, значит, надо будет вернуть пенсионный возраст и вернуть смертную казнь. Ну, по логике этой.
Нет, по этой логике, а если общество настаивает на смертной казни, то, возможно, задача руководителей довольно четко заставить общество это обсудить. Потому что каждый человек, который говорит о том, что это смертная казнь, о том, что смертная казнь правильна за самые жуткие, лютые преступления, этот человек имеет свои основания, да, имеет какие-то свои убеждения, да, и, во-первых, хорошо он их высказывает, да, значит, надо узнать, услышал ли он какие-то возражения против этого. Например, я могу путать, раньше это называлось колония «Белый лебедь», где сидят люди, которым бы вот по прежним законам была бы смертная казнь, но это действительно какие-то лютые убийцы, рецидивисты, там, совершившие доказанное и осужденное преступление. Вот то, что я читал про «Белый лебедь» несколько...
«Черный дельфин».
Вот как-то так... Это одно и то же название?
Или нет, это разные. Есть и такое.
Все, что я читал про это, я думаю, что смертная казнь, может, была бы и милосердней. Потому что люди там сидят довольно жестко по всем правилам, да, и там отношение к ним такое непростое. Опять же, общество требует, ну, общество может потребовать завтра и другого чего-нибудь, и там и придется придумать, почему в этом обществе надо отказать. Другой вопрос, что может случиться, как произошло в 2000 году, когда возвращали гимн, Владимир Путин, тогда еще начинающий президент, сказал очень важную для своего периода, теперь уже там не правление, а период, это можно назвать исторический период, 20 лет уже почти, он сказал очень важную фразу, что надо прислушаться к народу, но, возможно, мы с народом ошибаемся, но это уже такой вот, это будет так, да. Вот не хотелось бы предполагать, что вопрос о смертной казни может быть решен таким способом, ровно потому, что, опять же, будет еще велик соблазн всегда чуть-чуть подрасширить список того, за что, да, и люди, которые об этом говорят, они не очень понимают, за что они ратуют. Я понимаю эмоции людей, саратовских людей, жителей Саратова, которые вышли на улицу и стояли около милиции, куда привезли предполагаемого преступника, ну, так я понимаю, там он признался, но суда еще не было, да, они стояли, они требовали его выдать.
Да.
Но вот скажите, а что, если в следующий раз население скажет 85% или 76%, неважно, если они скажут, мы хотим иметь право на самосуд в таких случаях, потому что преступление совершено вчера, преступник найден сегодня, а суд состоится через год, а потом еще всякие апелляции, и потом вдруг ему еще не дадут высшие меры, а вдруг ему дадут какую-нибудь там 25 лет этого белого лебедя или
черного дельфина. Да, а наш случай, это вот очевидно, все, да, вот оно.
Да. А вот мы стоим, да. И нам вот он будет жить, а...
Да. Почему, а вот еще Виталий, почему я должен на убийцу ребенка содержать за свои деньги?
Вот. Так что, государство готово отдать... И, кстати, если провести референдум о праве граждан создавать самодеятельные организации и решать вопросы в таких случаях, да, государство что, должно отдать этот инструмент необходимого насилия на волю общества, да, ну, такой будет стрелецкий бунт на все 1/6 части света. Ну, наверное, это... Не 1/6 уже, да?
Уже 1/7.
Да. 1/7.
Еще одна тема, это про депутатов. Кстати, среди депутатов ведь тоже были те, кто достаточно громко заговорил о том, что смертную казнь надо возвращать. Или депутаты должны как-то иначе смотреть на это, или они имеют право в этом вопросе быть с народом?
Каждый из депутатов должен иметь право, во-первых, на свое мнение, а во-вторых, он имеет право... Он имеет право выслушать своих избирателей. Как я понимаю, речь идет о Евгении Примакове-младшем, который...
Ну, избран... он тоже был, да.
Да, от Саратовской губернии, да, ну, что ж, Депутаты могут так высказывать, но, конечно, предполагается, что депутат, которого избирают сотни тысяч, который представляет сотни тысяч граждан, он может быть более сдержан в выражениях, чем и в эмоциях, чем обычные граждане. Но, с другой стороны, депутаты тоже люди.
И про сдержанность депутатов еще одна история. Это история с Яндексом. Ну, вы же знаете, да? Один депутат, ну, так, во всяком случае, нам рассказывают, написал законопроект, представил его, причем представил так, что акции Яндекса рухнули.
Не, ну, как я понимаю, закон написал давно, потом он пытался его пролоббировать, потом появлялись разного рода утечки о том, что администрация президента за правительство, которое с этим разбираться против, потом всплыла некая переписка двух очень уважаемых людей, один из которых сейчас большой начальник в администрации, а другой был начальником администрации.
Еще большим начальником администрации,
да,
прежде.
Да, и в итоге акции долбанулись на 20%, и наверняка есть уважаемые люди, которые предполагали, что так может быть, и чуть-чуть поиграли на бирже, но что делать?
Будь... Так вы видите в этом попытку каких-то уважаемых людей поиграть на бирже?
Нет.
Или
нет,
это действительно процесс?
Я думаю, что это процесс. Я думаю, что интернету в России очень повезло, что в момент его становления и развития, да, такого, ну, где-то с конца 90-х и по самый конец нулевых, в России была нефть, был газ, были цветные металлы, была куча другой собственности, считая там бешено растущих торговых центров, и он вызывал меньше внимания у начальников. И по итогам этого свободного полета у нас появилась своя поисковая система Яндекс, да? И она не то чтобы, вот тут надо понимать, не то чтобы в каждой стране мира бабаха есть своя поисковая система, да? Бабаха есть своя это. Это довольно индивидуальная штука, это действительно достижение. И вот почему теперь надо так жестко, это же не первая там попытка как-то с Яндексом что-то сделать, почему так надо то, что сделали сами, так жестко к этому относиться, я не очень понимаю. Я думаю, что в конечном итоге Яндекс будет, ну, с ним что-то произойдет. Видимо, не в том плане, в котором всплыло в этой переписке. Извините, товарищи слушатели, что мы так говорим обиняками, но в конце концов там... Все-таки там не очень хорошо рекламировать...
Интернет у нас так развит, что кто хочет, тот найдет.
Да.
Но все-таки, а что произойдет? Ну, допустим.
Есть иллюзия того, что если взять актив, взять условную компанию, какую-то компанию, и завладеть ее управлением, то, безусловно...
Ее можно будет использовать более эффективно с точки зрения интересов государства.
Нет. Знаете почему? Потому что люди, которые сейчас... Многие люди, которые сейчас работают на этой компании, могут не захотеть с ней работать дальше.
У нас есть инструмент.
Какой?
Мы поменяем людей.
Ну, так, знаете, если бы так получалось поменять людей, то можно оценить... Ну, неоднократно же меняли. Все существует, все работает, просто совершенно другого качества. И в этом смысле людей много найдем еще. Ну, иногда работает, иногда не работает. Чаще не работает, на мой взгляд.
Ну, и этот вопрос должен был прозвучать. А почему вы так говорите про Яндекс? Он что, российским стал?
А где его сделали? Кто его сделал?
Нет, ну, это же формально, насколько я понимаю, все-таки не российская компания.
Я... Знаю, что Яндекс, он сейчас формально может быть не российской компанией. Яндекс – это национальный поисковик у нас. Он сделан людьми, которые здесь родились и выросли. Он работает с учетом, прежде всего, он работает прежде всего на русскоязычную аудиторию.
Но здесь, судя по всему, он не контролируется.
А как он должен контролировать? Он не платит налоги? Он ведет какую-то антиправительственную деятельность? Он начинает и заканчивает призывами к восстанию, нет? Это компания, работающая по российским законам. Что с ней не так?
Программа «Умные парни», журналист Глеб Черкасов. Я благодарю вас.
Спасибо.